Шариат в таблицах. Урок 18. Наджаса. Нечистоты. И ее устранение.
Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые зрители, мы продолжаем уроки в рамках цикла «Шариат в таблицах». И тема сегодняшнего урока – это наджаса и ее устранение. Что такое наджаса? Наджаса – это нечистоты. Человек, имея на своем теле или месте какую-либо из нечистот, не может совершать намаз, совершать поклонение. Но для того, чтобы понять, какой размер наджасы допустим для чтения намаза, для этого нам надо сначала узнать, какие виды наджасы бывают с точки зрения шариата. Итак, наджаса может быть либо гализа, либо хафифа, то есть тяжелая или легкая. Тяжелым видом наджасы относятся: первое, человеческие выделения. Это моча, экскременты и другие выделения из половых органов, требующие малого или полного омовения. Рвотная масса, кровь, в том числе и кровь животных. Второе. Экскременты домашних птиц, мясо которых дозволено к употреблению. Это куры, утки, гуси и так далее. Третье. Мясо мертвых животных, убой которых совершен не по шариату или которые умерли своей смертью, а также их шкуры, не прошедшие специальной обработки, дубления. Если, к примеру, мы имеем шкуру коровы, которую забили не по шариату, и эта шкура лежит на полу в качестве напольного покрытия, то совершать намаз на этой шкуре нельзя, так как она считается наджасой. Или же, если мы надели эту шкуру в качестве одежды, накидки, то совершать намаз в ней нельзя. Если же вы, взяв омовение, дотронулись до такой шкуры влажной рукой и испачкались, то необходимо промыть эти участки. Четвертое. Хамр. Это алкогольные напитки из винограда и фиников. Нужно отметить, что в хамр не входит спирт. Спирт, с точки зрения мазхаба Абу Ханифы, является чистым продуктом и не входит в число наджасы. Таким образом, если вы пролили на себя какое-то количество спирта, то совершение намаза не запрещено. Пятое – это моча мышей и кошек и их помет. К шестому виду наджасы относится помет собак и свиней. Нужно отметить, что помет этих животных является более загрязненным. Если мы говорим о свинье, то любая ее часть является наджасой. Если говорить о собаке, то наджасой является ее слюна, как и помет. Теперь рассмотрим, что относится к легким видам наджасы. Первое. Моча домашних и диких животных, мясо которых дозволено к употреблению в пищу. Это такие животные, как козы, овцы, коровы, лошади и олени, а также ослы и мулы. Моча вышеперечисленных животных является наджасой, но легкого характера. Второе. Также к легким видам наджасы относятся экскременты хищных птиц, которые испражняются на лету и мясо которых не дозволено к употреблению. К примеру, это могут быть орлы или беркуты. Заметьте, что мясо домашних птиц, если они зарежены не по шариату, а также их экстременты, являются тяжелой наджасой. Зачем же такое разделение наджасы на тяжелое и легкое? Дело в том, что от типа наджасы зависят и способы ее устранения, которые отличаются друг от друга. Начнем с того, как устраняется тяжелый вид наджасы. Тяжелый вид наджасы может быть в твердом виде или в жидком. Например, в жидком виде это моча, а в твердом виде – экстременты человека. Мы говорили, что чтение намаза запрещено, если на теле человека или на месте имеется наджаса. Но шариат допускает чтение намаза, если этой нечистоты было то количество, которое допустимо с точки зрения шариата. Если, к примеру, наджаса в твердом виде и она из разряда тяжелых, то, чтобы намаз был действителен, она не должна превышать 1 дирхама. Это ориентировочно 5 грамм. Таким образом, при наличии 5 грамм твердой наджасы допускается чтение намаза, имея такое загрязнение. Такое может быть, когда мы находимся, к примеру, в сельской местности, где на одежду могут попасть экстременты домашних птиц. Человек прочитал намаз и обнаружил, что на его одежде подобная наджаса. И если она менее 5 грамм, то намаз перечитывать не нужно. То же касается места, где мы совершаем намаз. Допускается наличие наджасы, если не превышает 5 грамм. Если же это наджаса в жидком виде и она из тяжелых видов, то площадь такого загрязнения не должна превышать размера равного углубления в середине ладони. То есть это снова будет размер дирхама. Наличие такого количества жидкой наджасы позволяет читать намаз. Но если количество будет превышать размера углубления ладони, то читать намаз запрещено, пока не будет должным образом проведено очищение. Что касается легкого вида наджаса, то его мерой допустимости является 1/4 части тела. К примеру, если мы заморались легким видом наджасы, пусть это будет моча домашних животных, затем мы смотрим на то, какой объем наджаса может быть видимой и невидимой. Видимая наджаса – это, например, текущая кровь и любые нечистоты, которые видимы в твердом виде после высыхания. В первоначальном виде они могут быть и жидкими, и твердыми. К невидимой наджасе относится моча и любое другое загрязняющее вещество, которое становится невидимым после высыхания. Все эти знания нам нужны, чтобы понимать, как и каким способом очищать тот или иной вид наджасы. Итак, рассмотрим способы очищения. Отметим, что самым лучшим способом является очищение водой. Рассмотрим 2 варианта. Первое. Видимые невооруженным глазом загрязнения должны быть очищены так, чтобы удалилось и само вещество, и основные его свойства – запах, цвет. Если сохранится хоть одно основное свойство загрязняющего вещества, то очищение не будет состоявшимся. Второе. Невидимые загрязнения на ткани устраняются троекратным мытьем и выжиманием после каждого мытья. Данное действие полностью устраняет наджасу с точки зрения шариата. К примеру, если вы знали, что на каком-то участке одежды или месте была моча, и вы отложили ее очистку, например, у вас были дела, и когда вы вернулись, то вы, запомнив примерную ее область, омываете ее троекратно, и после каждого мытья обязательно выжимаете. Если такое загрязнение имеется на твердом месте, то очищается это место также троекратным мытьем. Также очищается и загрязненная посуда, даже если посуда была облизана собакой. Теперь рассмотрим способы очищения без помощи воды. Первое. Протереть грязное место, а чистую землю – песок. К примеру, если на обуви есть наджаса, то чтобы ее устранить, вам достаточно протереть обувь о землю или песок. Но тут надо помнить, что если загрязнение произошло невидимой грязью, например, мочой, то очищается это место только водой. Второе. Вытереть грязное место мокрой тряпкой или губкой. Этот способ применяется при загрязнении скользких поверхностей – стекло, железо, полированное дерево, мрамор и тому подобное. В случае отсутствия мокрой тряпки или губки, то для очищения используется чистая земля или листья. Вытирают до тех пор, пока не появится уверенность в удалении нечистот. Третье. Растирать. Мять, встряхивать, трепать. Этим способом удаляется, к примеру, засохшее человеческое семя. Но если пятно от семени высохло, но на нее попала вода, и она опять стала влажной, необходимо очищать только при помощи воды. Четвертое. Очищение выскабливанием, вырезанием. Если наджаса попала на какую-либо поверхность, например, на кожаную обувь, которая не впитывает в себя грязь, то это место можно очистить или водой, или способом выскабливания грязного места каким-либо острым предметом. Следует понимать, что когда мы говорим о дополнительных видах очищения, то мы имеем в виду альтернативные способы. Конечно, лучшим видом является очищение водой. Пятое. Очищение огнем, обжигом. Ножи, секачи или другие предметы домашнего обихода можно очищать путем обжига. Таким же способом можно очистить и гончарные изделия. Следовательно, если металлические или глиняные предметы домашнего обихода были изготовлены при помощи грязной воды или из загрязненной глины, то после термической обработки они становятся чистыми. Также очищаются котлы, духовки и тому подобное. Достаточно в них зажечь огонь и обжигать попавшие внутри нечистоты до полного их сгорания. Шестое. Очищение жидкости кипячением. Если в посуду с жидкостью, например, с молоком, фруктовым соком, попала наджаса, то очищение проводится путем троекратного кипячения. Делается это следующим образом. В загрязненную жидкость добавляется немного воды и производится кипячение и выпаривание добавленного количества воды. Затем то же самое проделывается еще дважды, и после каждого раза путем кипячения выпаривается столько воды, сколько было перед этим добавлено. После троекратного кипячения и выпаривания загрязненная жидкость считается очищенной. Седьмое. Очищение путем изменения структуры, состава, формы. Вещество в основе своей нечистое становится чистым после изменения его состава и перехода его в другое состояние. Наиболее наглядно можно увидеть это очищение путем изменения на примере навоза. Навоз после продолжительного времени превращается в перегной, а затем в землю. Или возьмем кусок дерева, загрязненного наджасой. Если мы его сожжем, то полученная зола будет уже чистой. Или вот еще пример. Оливковое масло, загрязненное наджасой, использовали для изготовления мыла. Из-за того, что при изготовлении мыла была применена термическая обработка, став в результате химической реакции. Следующий способ очищения – это истибра и истинджа. Очищение истибра проводится мужчинами после отправления малой нужды и перед истинджа и означает выжидание и окончательное удаление из мочевого канала остатков мочи после второго позыва. Очищение истинджа означает мытье водой спереди и сзади после отправления естественных надобностей. Количество раз не имеет значения и зависит от степени загрязнения. Мыть надо до полного избавления от нечистот, наджаса. Теперь перейдем к другим способам очищения. Первое. Дубление. Шкуры всех животных, кроме свиньи, мыши, кожи змеи, обработанных соответствующим способом, дублением, считаются чистыми. Однако шкуры животных, убой которых произведен в соответствии с условиями шариата, и мясо которых дозволено к употреблению, являются чистыми и без всякой обработки. Такие шкуры можно использовать для любых целей. Следующее. Естественное очищение. Если наджаса попала на землю или на растущую траву, дерево или на камень, на бетон и тому подобное, и затем высохла от воздействия солнца или ветра, то такое место считается очищенным. Если на таком месте нет остатков наджасы, то на нем можно совершать молитву. Если же наджаса попала, к примеру, на камень, на доску или еще на что-либо, перемещение которого было возможно, то эти предметы должны быть дополнительно очищены при помощи воды. Крупные камни, валуны, стволы деревьев, которые невозможно оторвать от земли, входят в разряд непередвигающихся предметов и очищаются так же, как и земля, естественным способом. Следующее. Очищение землей. Жидкая наджаса, пролитая на твердую землю, валун, может очищаться и чистой землей, и чистой водой. Очищение проводят до тех пор, пока не останется следов и не исчезнет запах наджасы. Далее очищение протоком воды. Если в небольшой водоем или резервуар попала наджаса, то его можно очистить потоком воды. Если водоем естественный, то с высокой стороны водоема нужно подвести воду, можно и водопроводную, и проследить, чтобы поступающая вода стекала с противоположной стороны. В любом случае, чистая вода должна поступать до тех пор, пока не заменит старую загрязненную воду. Этим выпуском мы завершаем тему «Книга очищения». В ней мы узнали о разновидностях воды, прошли раздел об остатках, очищение колодцев, узнали о видах очищения, прошли, как совершать малое и полное омовение, узнали об их хукмах и что их нарушает. Также мы рассмотрели, как очиститься при отсутствии воды, то есть таямум, как совершать масах хуфов, и последние выпуски были посвящены хайду и нифасу и способам очищения от наджасы. На этом тема завершена. На следующем уроке мы начнем новую тему – книга намаза. В ней мы узнаем о временах намаза, условиях намаза, его фардах и ваджибах, действиях нарушающих намаз и другие разделы, посвященные намазу. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Mm-hmm.